Книга третья. Роль поэзии в воспитании стражей. Итак, что касается богов, сказал я, то дело будет у нас обстоять примерно таким образом. Ко всему этому должны сразу же с малых лет прислушиваться, или наоборот, не прислушиваться. Те, кто намерен почитать богов и своих родителей, и не будет умалять значение дружбы между людьми. «И я думаю, — сказал Адимант, — что это у нас правильный взгляд. Так что же, если они должны быть мужественными, разве не следует ознакомить их со всем этим? С тем, что позволит им нисколько не бояться смерти. Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойственен подобный страх? Клянусь Зевсом, по-моему, нет. Что же? Кто считает Аид существующим и притом ужасным, разве будет тот чужд страха смерти, и разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою? Никогда. Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах, и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее хвалили. Ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов. Да, этим надо заняться. Вычеркнем же, начиная с первого же стиха, все в таком роде. «Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый, а также и жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным, мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги». Или «Боги, так подлинно есть и в Аидовом доме подземном дух человека и образ, но он совершенно бесплотный, а также он лишь с умом, все другие безумными тенями веют». Или «Тихо душа, излетевшая из тела, нисходит к Аиду, плачась на жребий печальный, бросая и крепость, и юность». А также «Душа, Менетида, как облако дыма сквозь землю своим ушла». Или «Как мыши летучие в недрах глубокой пещеры, цепью к стенам прикрепленные, если одна, оторвавшись, свалится на землю с утеса, визжав в беспорядке порхая, так завизжав полетели». Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами. Пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи. И не потому, что они не поэтичны и неприятны большинству слушателей, нет. Наоборот, чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям, и взрослым, раз человеку надо быть свободным и больше смерти страшится рабство. Совершенно верно. Кроме того, следует отбросить и все связанные с этим страшные пугающие обозначения – кокет, стикс, покойники, усопшие и так далее, отчего у всех слушателей волосы встают дыбом. Возможно, что все это пригодно для какой-нибудь другой цели, но мы опасаемся за наших стражей, как бы они ни сделались у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми и чувствительными. И правильно опасаемся. Значит, это надо отвергнуть. Да, и надо давать иной, противоположный образец для поэтического воспроизведения. Отлично. Значит, мы исключим из поэзии сетования и жалобные вопли прославленных героев. Это необходимо, если следовать ранее сказанному. «Посмотри», — сказал я, — «правильно ли мы делаем, исключая подобные вещи или нет?» Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг. Да, мы так утверждаем. Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное. Конечно, не станет. Но мы говорим также, что такой человек, больше кого бы то ни было, довлеет сам себе, ведя достойную жизнь и, в отличие от всех остальных, мало нуждается в ком-то другом. Это верно. Значит, для него совсем не страшно лишиться сына или брата, или имущества, или чего-либо другого, подобного этому. Совсем не страшно. Значит, он вовсе не будет сетовать с величайшей кротостью, перенесет постигшее его несчастье. С величайшей. значит, мы правильно исключили бы для знаменитых героев плачи, предоставив их женщинам, и то несерьезным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким образом, возмутительным считали бы прибегать к этому те, кого мы, как было сказано, воспитываем для охраны страны. Правильно. И снова мы попросим Гомера и остальных поэтов не заставлять Ахиллеса, коль скоро он сын богини, то на хребет, то на бок ложится, то ниц обратяся, или чтобы он, напоследок бросивши ложе, берегом моря бродил, тоскующий. И быстро в обе руки схвативши нечистого пепла, голову им осыпал. Да и по другому поводу пусть он не плачет и не сетует, как это часто выдумывает Гомер, и пусть бы Приам, раз он стал близок к богам, по грязи катаясь, не умолял, называя по имени каждого мужа. А еще более мы попросим Гомера не заставлять богов скорбеть, произнося «Горе мне, бедный, горе несчастный, героя родивший». Если и вообще нельзя так изображать богов, то какую же надо иметь дерзость, чтобы вывести величайшего из богов настолько непохожим на себя, что он говорит «Горе! Любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне в сердце». Или «Горе! Я зрю Сарпедону, дрожайшему мне между смертных». Днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным. Если наши юноши, дорогой Адимант, всерьез примут такие росказни и не осмеют их как нечто недостойное, то вряд ли кто-нибудь, будучи лишь человеком, сочтет ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если ему придет в голову сказать или совершить что-нибудь подобное. Напротив, он, безо всякого стыда и по малейшему поводу, станет распевать заплачки и причитать. Сущая правда. Этого не должно быть, как только что выяснилось в нашем рассуждении, на которое и надо полагаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов. Согласен. Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми. Почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением. Да, мне так кажется. Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов. Да, это уж всего менее. Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера о богах. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится. Этого, по твоим словам, нельзя допускать. Да, если тебя интересует мое мнение, этого действительно нельзя допускать. Ведь надо высоко ставить истину. Если мы правильно недавно сказали, что богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства. Ясно, что такое средство надо предоставить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться. Да, это ясно. Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан, для пользы своего государства. Но всем остальным к ней нельзя прибегать. Если частное лицо станет лгать подобным правителям, мы будем считать это таким же и даже худшим проступком, чем ложь больного врачу, или когда занимающийся гимнастическими упражнениями не говорит правды учителю о состоянии своего тела, или когда гребец сообщает кормчему о корабле и гребцах не то, что на самом деле происходит с ними и с другими гребцами. Совершенно верно. Значит, если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина из числа тех, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство как корабль. Особенно, когда слова завершаются делами. Дальше. Рассудительность разве не нужна будет нашим юношам? Как-нибудь нужной. А сказывается рассудительность главным образом в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и самим быть владыками удовольствий, которые нам доставляют еда, питье и любовные утехи. По-моему, так. Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера говорит Диомед. «Молча стой, Капанид, моему повинуясь совету», а также и стихи, близкие по содержанию. Силой дыша приближались ахейцы, молча шагали вождей, опасаясь своих. «Одобрим мы и все, что на это походит». «Прекрасно. Ну а вот это?» «Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя». И следующие затем стихи. Разве они хороши? Да и вообще хорошо ли, если кто-нибудь из простых людей позволит себе в речах или в стихах такое мальчишество по отношению к правителям? Нет, совсем не хорошо. Я думаю, рассудительности юношей не будет способствовать, если они станут об этом слушать. Впрочем, такие вещи могут доставить удовольствие. В этом нет ничего удивительного. Или как тебе кажется? Именно так. Ну что ж, выводить в своих стихах мудрейшего человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, когда сидят за столами и хлебом, и мясом пышно покрытыми. Из кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опененных разносит. Годится ли, по-твоему, для развития воздержанности слушать об этом юноше? Или вот это? Но умереть нам голодную смертью всего ненавистней. Или изображать Зевса так, будто когда все остальные боги и люди спасли, или изображать Зевса так, будто когда все остальные боги и люди спали, и только один он бодрствовал, он из-за страстного любовного вожделения просто позабыл обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько был поражен страстью, что не пожелал даже взойти в опочивальню, но решился тут же на земле соединиться с ней, признаваясь, что страсть охватила его с такой силой, как никогда не бывало даже при первой их встрече от милых родителей втайне. По такой же точно причине Арес и Афродита были скованы вместе Гефестом. Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подобающим. Зато примеры стойкости во всем, показываемые и упоминаемые прославленными людьми, следует и видеть, и слышать, хотя бы вот это. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу: «Сердце, смирись, ты гнуснейшее вытерпеть силу имела». Совершенно верно. Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами. Ни в коем случае. Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что «всех ублажают дары, и богов, и царей величайших». Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахилла, который будто бы был прав, советуя Ахиллу принять дары и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отступаться от своего гнева. Не согласимся мы также со всем тем, что недостойно Ахилла. Например, когда говорят, будто бы он был настолько корыстолюб, что принял от Агамемнона дары, или, опять-таки, за выкуп отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать. Подобные поступки не заслуживают похвалы. Поскольку это Гомер, я не решаю сказать, что даже нечестиво изображать так Ахилла и верить, когда это утверждается, и другими поэтами. Но опять-таки, вот что Ахилл говорит Аполлону. «Так обманул ты меня, о зловреднейший между богами! Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было». Даже Потоку, а ведь это бог, Ахилл не повиновался и готов был сразиться с ним. И опять-таки о своих кудрях, посвященных другому потоку, Сперхею, Ахилл сказал: «Храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы кудри с собою». А Патрокл был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы Ахилл сделал это. Опять-таки рассказы, будто Ахилл волочил Гектора вокруг могилы Патрокла, будто он заклал пленников для погребального костра. Все это, скажем мы, ложь. Мы не допустим, чтобы наши юноши верили, будто Ахилл, сын богини Ипилея, весьма рассудительного человека и к тому же внука Зевса, Ахилл, воспитанный премудрым Хироном, настолько был преисполнен смятения, что питал в себе две противоположные друг другу болезни – низость одновременно с корыстолюбием, а с другой стороны – пренебрежение к богам и к людям. Ты прав. Мы ни в коем случае не поверим и не допустим рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Перифой, сын Зевса, пускались в предприимчивые и коварные грабежи, да и вообще, будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные нечестивые дела, которые теперь им ложно приписывают. Мало того, мы заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов. Рассказывать же вопреки и тому, и другому нельзя. Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы говорили и раньше, это нечестиво и неверно. Ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло. Несомненно. И даже слушать об этом вредно. Всякий станет тогда извинять в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали. Те, кто родственны богам, и те, кто к Зевсу близок, средь идейских гор, там жертвенник отца их, Зевса, высится. Не истощилася в них гениев их предков кровь. А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонности к пороку. Совершенно верно. Какой же еще вид сочинительства остался у нас для определения того, о чем следует говорить и о чем не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано? Вполне. Но о людях ли осталось нам сказать? Очевидно. Однако, друг мой, пока что нам невозможно это остановить. Почему? Да в этом случае, мне кажется, нам придется сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях. Они считают, будто несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые – несчастны. Будто поступать несправедливо, целесообразно, лишь бы это оставалось в тайне. И что справедливость – это благо для другого человека, а для ее носителя она – наказание. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по-твоему, не так? Нет, так, я в этом уверен. Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями. Твое предположение верно. Что высказывания относительно людей и не должны быть такими, мы установим тогда, когда выясним, что такое справедливость и какая естественная польза происходит от нее для того, кто ее придерживается. Все равно, считают ли люди его справедливым или нет. Сущая правда. Способы выражения или стили поэтического искусства. Покончим на этом с сочинительством. Теперь, как я думаю, надо присмотреться к способам выражения. Тогда у нас получится полное рассмотрение и того, о чем, и того, как следует говорить. Тут Адимант сказал: «Не понимаю я твоих слов». «Однако ты должен», — сказал я. «Пожалуй, вот как поймешь ты скорее. Все, о чем бы ни говорили сказатели и поэты, бывает, не правда ли, повествованием о прошлом, о настоящем, либо о будущем. Как же иначе? И не правда ли, это делают или путем простого повествования, или посредством подражания, либо того и другого вместе? Мне надо еще яснее это понять. Видно, я потешный и бестолковый учитель». Так вот, подобно тем, кто не умеет излагать, я возьму не все в целом, а какой-нибудь частный случай и на нем попытаюсь объяснить, чего я хочу. Скажи-ка мне, ты знаешь начало «Илиады», где поэт говорит о том, как Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как тот разгневался и как Хрис, не добившись своего, молил бога отомстить ахейцам? Да, я знаю. Так ты знаешь, что, кончая стихами, «умолял убедительно всех он ахеян, паче ж атридов могучих, строителей рати ахейской?» Говорит лишь сам поэт и не старается направить нашу мысль в иную сторону, изображая, будто здесь говорит кто-то другой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто он и есть сам Хрис. И старается по возможности заставить нас вообразить, что это говорит не Гомер, а старик-жрец. и все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким же образом, будь то события в Илионе, на Итаке или в других описанных в Одиссее местах. Конечно. Стало быть, и когда он приводит чужие речи, и когда в промежутках между ними выступает от своего лица, это все равно будет повествование? Как же иначе? Но когда он приводит какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас предупредил? Да, мы говорим так. А уподобиться другому человеку, голосом или обличьем, разве не означает подражать тому, кому ты уподобляешься? Ну и что же? В подобном случае, видимо, и Гомер, и остальные поэты повествуют с помощью подражания. Конечно. Если бы поэт нигде не скрывал себя, все его творчество и повествование оказалось бы чуждым подражанию. А что бы ты ни сказал, что снова не понимаешь, я объясню, как это может получиться. Если бы сказавший, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом. Ты понимаешь, что это было бы не подражание, а простое повествование? И было бы оно в таком роде. Я передам не в стихах, ведь я далек от поэзии. Пришел жрец и стал молиться, чтобы боги дали им, взяв Трою, остаться самим невредимыми, и чтобы ахейцы, устыдившись бога, вернули ему дочь за выкуп. Когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие. Но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А его дочери сказал, что прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргосе. Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а, выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах. И для построения храмов, и для священных жертвоприношений в оплату за это он просил, чтобы Аполлон отомстил за эти слезы ахейцам своими стрелами. Вот каким, друг мой, бывает простое повествование без подражания. Понимаю. Теперь тебе понятно, что может быть и противоположное этому. Стоит только изъять то, что говорит поэт, от себя в промежутках между речами и оставить лишь обмен речами. И это понимаю. Так бывает в трагедиях. Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог, а именно один род поэзии и мифотворчество весь целиком складывается из подражания. Это, как ты говоришь, трагедия и комедия. Другой род состоит из высказываний самого поэта. Это ты найдешь преимущественно в дифирамбах, а в эпической поэзии и во многих других видах оба этих приема, если ты меня понял. Соображаю, о чем ты тогда хотел говорить. И припомни, о чем мы беседовали перед тем, что говорится в поэзии. Уже было указано, но надо рассмотреть еще и как об этом говорится. Я помню. Об этом-то я как раз и сказал, что нам надо условиться, позволять ли нам подражание в поэтических повествованиях или лишь в некоторых позволять, а в других нет. И в каких именно, или же совсем исключить подражание. Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, допускать ли нам трагедию и комедию в наше государство или нет. «Может быть», — сказал я. «Но, может быть, я не ограничусь этим, я пока не знаю. Куда слово понесет нас, как дуновение, туда и надо идти». Прекрасно сказано. Ты вот что реши, Адимант. Должны ли стражи быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения, ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими. Если он попытается взяться за многие, ему ничего не удастся, и ни в чем он не отличится. Да, так и будет. Не таков ли довод и относительно подражания? Не может один и тот же человек с успехом подражать одновременно многим вещам, будто это все одно и то же? Да, не может. Вряд ли кто сумеет так совместить занятия чем-нибудь достойным упоминания со всевозможным подражанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не удается, например, тем, кто пишет и комедии, и трагедии. Разве ты не назвал только что то и другое подражанием? Да. Конечно, и ты прав, что одни и те же лица не способны одновременно к тому и другому. И рапсоды не могут быть одновременно актерами. Верно. И одни и те же актеры не годятся для комических и трагических поэтов. Хотя и то, и это подражание. Разве нет? Да, это подражание. Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне кажется, есть столько мелких черточек, что во многом не удастся воспроизвести или выполнить все то, подобием чего служит подражание. Это в высшей степени верно. Значит, если мы сохраним в силе наше первое рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и заниматься лишь охраной свободы государства. Самым тщательным образом и не отвлекаясь ничем посторонним. Им не надо будет делать ничего другого или чему-либо другому подражать. Если уж подражать, так только тому, что надлежит. То есть сразу же, с малых лет подражать людям мужественным, рассудительным, свободным и так далее. А того, что не свойственно свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны. И будут даже не в состоянии этому подражать, чтобы из-за подражания не появилось у них склонности быть и в самом деле такими. Или ты не замечал, что подражание, если им продолжительно заниматься, начиная с детских лет, входит в привычку и в природу человека, меняется и наружность, и голос, и духовный склад? Да, очень даже замечал. Так вот, мы не допустим, чтобы те, о ком, повторяю, мы заботимся, и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины. Все равно, молода ли женщина или уже пожилая, бранится ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой, либо, напротив, бедствует и изливает свое горе в жалобных песнях, да всего и не предусмотришь. Конечно. Не годится и подражание рабыням и рабам, ведь они выполняют лишь то, что рабам положено. Да, и это не годится. Или подражание дурным людям, ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы только что говорили, злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвые, да и вообще каких только промахов не бывает у них в отношениях между собой и с другими людьми, как на словах, так и на деле». Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкали уподобляться и словом, и делом людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и не совершать что-либо подобное, не подражать им не следует. Сущая правда. Дальше. Следует ли подражать кузнецам, различным ремесленникам, гребцам, на триерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде. Как можно? Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание. Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, гулу морей, грому и прочему в том же роде? Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам. Если я правильно понимаю твои слова, существует такой вид изложения и повествования, которым мог бы пользоваться действительно безупречный человек, когда ему нужно что-нибудь сообщить. Существует, однако, и другой вид, нисколько с этим не схожий, которому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек противоположных природных задатков и воспитания. Какие это виды? Мне кажется, что умеренному человеку, когда он дойдет в своем повествовании до какого-либо высказывания или действия человека добродетельного, захочется подать это так, словно он сам и есть тот человек, такое подражание не вызывает стыда. Лучше всего, когда подражают надежным и разумным действиям. Но гораздо хуже и слабее бывает подражание человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из-за влюбчивости, пьянства, либо каких-нибудь иных невзгод. Когда же повествователь столкнется с кем-нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез уподобляться худшему, чем он сам. Разве лишь ненадолго, если этот худший совершает все-таки нечто дельное. Повествователь не упражнялся в подражании таким людям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься от себя и принять облик людей худших, чем он, которых он по своему духовному складу не может уважать. Разве что лишь в шутку. Это естественно. Значит, он в своем повествовании воспользуется теми замечаниями, которые мы только что сделали по поводу стихов Гомера. Изложение будет у него вестись и тем, и другим способом, то есть и посредством подражания, и посредством повествования. Но доля подражания будет незначительна, если взять его произведение в целом. Или я не прав? Конечно, у этого рассказчика непременно будут такие приемы. Значит, у того, кто хуже и на него не похож, тем больше будет всевозможных подражаний. Этот-то ничем уже не побрезгует, всему постарается подражать всерьез в присутствии многочисленных слушателей. То есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра, и града, и скрипу осей, и колес, и звуку труб, флейт и свирелей, любых инструментов. И вдобавок, даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц. Все его изложение сведется к подражанию звукам и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, то уж совсем мало. И это неизбежно. Так вот, это и есть те два вида изложения, о которых я говорил. В самом деле, именно так и бывает. Один из этих видов допускает лишь незначительные отклонения, и если придать этому изложению подобающую гармонию и ритм, у всех правильно его применяющих получится чуть ли не один и тот же слог с единообразной стройностью, ведь отклонения здесь невелики. Также приблизительно обстоит дело и с ритмом. Конечно, это так. А как обстоит дело с другим видом? Разве он не требует прямо противоположного, то есть совсем различных и ритмов, и строя, чтобы подходящим образом воздействовать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы изменений. Да, это его отличительная особенность. А ведь все поэты или вообще люди, выступающие с чем-нибудь перед слушателями, имеют дело либо с тем, либо с другим из этих способов изложения, либо, наконец, с каким-нибудь их сочетанием. Это неизбежно. Так что же нам делать? Допустить ли в нашем государстве все эти виды, или же один, который-нибудь из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид? Если бы мое мнение взяло верх, это был бы несмешанный вид, в котором поэт подражал бы человеку порядочному. Однако Адимант приятен и смешанный вид. Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, противоположный тому, который ты выбираешь, так и подавляющей части толпы. Да, им он много приятнее. Но, возможно, ты скажешь, что он не согласуется с нашим государственным устройством, потому что у нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз каждый делает что-то одно. Да, скажу, что не согласуется. Поэтому только в нашем государстве мы обнаружим, что сапожник — это сапожник, а не кормчий вдобавок к своему сапожному делу, что земледелец — это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледельческому труду. И военный человек — это военный, а не делец вдобавок к своим военным занятиям. И так далее. Это верно. Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным. Но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует, и что недозволено здесь таким становиться. Да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой, а сами удовольствуемся по соображениям пользы более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами в начале, когда мы разубирали воспитание воинов. Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от нас зависело. Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полностью завершено обсуждение той части мусического искусства, которая касается сочинительства и сказаний. Выяснено, о чем надо говорить и как надо говорить. Мне тоже так кажется. Значит, сказал я, остается рассмотреть свойства песнопений и мелической поэзии. Очевидно. Какими они должны быть и что нам надо о них сказать? Это уж всякий выведет из сказанного ранее, если только мы будем последовательны. Главкон улыбнулся. «Я лично, Сократ, — сказал он, — пожалуй, не из этих всяких, потому что недостаточно схватываю сейчас, что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догадываюсь».